Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня один из самых известных и именитых российских ученых-историков, академик Юрий Сергеевич Пивоваров. Юрий Сергеевич, здрасте, дорогой. Чрезвычайно рады и польщены Спасибо. Вашим визитом. Широким массам имя Юрия Сергеевича Пивоварова стало известно 3,5 года назад, зимой 2015-го, когда случился пожар в одной из самых крупных библиотек России – библиотеки Института научной информации по общественным наукам, сокращенно ИНИОН, которым Пивоваров руководит на протяжении многих лет. Еще следствие только началось, а Пивоварова уже какие-то его недоброжелатели с помощью федерального телевидения принялись обвинять, утверждая, что он чуть ли не главный виновник. И хотя для таких обвинений не было оснований, следствие вняло охулки, телевидение, что ни говори, большая сила, и вскоре Юрию Сергеевичу предъявили обвинение в халатности. Наверное, нет и оснований говорить, что таким образом академик Пивоваров наказан за свое историческое вольнодумство, хотя в своих научных взглядах он, несомненно, вольнодумец и либерал, что явно не в тренде современной российской политики. Но то, что организовали кампанию против Пивоварова, не дожидаясь выводов следствия, используя для этого телевидение и явно таким образом на следствие повлияв его недоброжелатели и завистники, в этом нет сомнений. Но есть и объективная историческая закономерность. Пивоваров сделал блестящую карьеру, став действительным членом Академии наук, руководителем крупнейшего научного института еще в 90-е, В 2000-е таким людям места при дворе явно не осталось. Он мог бы, конечно, в 2000-е дрейфовать вместе с генеральной линией и был бы цел и невредим. Примером ему могли послужить его однокашники по МГИМО Сергей Лавров, Анатолий Таркунов. А послужил, однако, другой выпускник МГИМО, чуть моложе, многолетний друг Андрей Зубов. Юрий Сергеевич Пивоваров – яркая звезда на небосклоне российской исторической науки. Он из тех историков, кто ведет след событий прошлого в настоящее и исследует историю для того, чтобы понять причины проблем и неудач в современном развитии России и ее общества. В этом он опять же схож со своим старинным другом Андреем Зубовым. С той лишь разницей, что Зубов еще и бесшабашно смелый человек – Дон Кихот, который ввязался в битву с кремлевскими ветряными мельницами и бросил открытый вызов власти Путина. Но Пивоваров тоже, надо полагать, по его выступлениям, не робкого десятка. И удар, как говорят боксеры, держать умеет, несмотря на все обрушившиеся на него сегодня невзгоды. Для начала хочу вас озадачить. Одним вопросом, почему у вас так много врагов? Я в интернете наткнулся на какой-то целый сборник статей, их не назовешь критическими, ругательных по отношению к вам. Вы что, такой конфликтный, ершистый человек или в чем дело?
Не, ну я не знаю почему. Я вообще не чувствую никаких врагов, поскольку я этого не читаю. А когда там по телевизору мочили, я это не смотрел. Вот, ну, собственно говоря... Да я не знаю, почему. Я не конфликтный.
То есть хвалу и клевету приемлете равнодушно?
Ну, в общем, да, потому что и хвала, и клевета. Ну, а что за этим стоит, в общем? Uh-huh. Мы все знаем себе цену. Там, я знаю, что я не Ключевский, например, хотя занимаюсь историей. Но я знаю, что я что-то знаю. Ну, и все, и, так сказать, и слава богу.
И слава богу.
Да ты всегда сам себя чувствуешь, вот я человек пишущий. Нормально писал или ненормально, а там все остальное.
Но я предположу, что все-таки у вас, наверное, есть такие, так сказать, завистники, которые считают вас баловнем судьбы, получившим многое на таком блюдечке с голубой каемочкой. И, ну, может быть, действительно, отчасти это так, потому что, насколько я знаю, вы из такой благополучной, интеллигентной московской семьи. Бабушка ваша, как я прочел, была
видной революционеркой, даже, по-моему, сподвижницей Ленина. При этом я нигде не мог найти вот ваше интервью, знаете, ее имени.
Ольга Викторовна, значит, по второму мужу, она носила фамилию своего второго мужа, Кобылянская, она на Новодевичьем похоронена. Но она не была каким-то большим революционером, просто у нее были сердечные дружбы с большими революционерами, скажем так. Вот. Ну, что касается благополучной семьи, ну, как сказать...
Ну, про бабушку-то еще пару слов
скажу,
можно?
Да, ну, скажу. Она меня вырастила, поэтому родители работают. Помните, Владимир Высоцкий пел «Час зачатия, помню, не точно я», да?
Видно, память моя однобокая.
Да. Я родился в том же районе, где он жил, где Евтушенко жил, дом на Первой Мещанской в конце, за стеной, за стеночкой.
Нынешний проспект Мира.
У нас было не 38 комнат в коммуналке в нашей, а там 10, предположим.
Так, ну, тоже достаточно.
Да, и там человек 6 жили в одной комнате, в том числе мы, так что благополучие это было. Потом что-то стало. А первые годы это было совершенно, так сказать, ну, обычно. Обычная такая вот послевоенная жизнь. Стояли противотанковые ежи. Во дворах еще мы играли. Вот. Ну, я 50-го года рождения, поэтому мы поиграли.
Ну, все еще свежо было, да.
Да-да. Вот, что касается бабушки, то она 85-го года рождения, 1885-го, в семье гвардейского генерала родилась, который командовал русской гвардией в Варшаве. Варшава тогда была третьей наряду с Петербургом, Москвой, столицей, где закончила привилегированную первую женскую гимназию, естественно. Там с детства французский, немецкий, польский, поскольку все-таки в Варшаве жили, да. Потом она связалась с социал-демократами, вышла замуж за перса, обрусевшего, ну, мусульманина, Шага-Шаги Ахметова, перешла из православия.
Ого!
А семья Вельяшевых, это ее семья, это старинный боярский, даже род не дворянский, а боярский. Они были записаны в шестую бархатную книгу «Кудай Романовы», где самая знать России нетитулованная была записана. Вот это были когда-то новгородские бояре, потом помещики, псковские, тверские, петербургские, ну и жили одновременно и в Ростове, и в Таганроге, и на юге. Так вот, она за границей прожила очень долго перед революцией, там бросила, или он ее бросил, ее первый муж, этот перс Шах-Шаги Ахметов.
Неверный.
А Шах, это был ваше сиятельство, поэтому ее до конца жизни, несмотря на ее коммунистическое потом, значит, будущее, ее все подруги, тоже коммунистки, называли ваше сиятельство. Вот. И она, значит, была в эмиграции, училась в Сорбоне, во Флоренции историю искусств, в Сорбоне там литературу изучала, 8 языков в целом знала. Вот. Ну, что-то лучше, что-то хуже, конечно, лучше всего она знала французский, итальянский, немецкий, польский, там, уже английский хуже, испанский, но тем не менее. Она была культурный очень человек, было медицинское образование еще до революции, курсы, высшие женские курсы Лезгов-то, это в Петербурге для девочек, значит, для девушек. Ну, была ветреная.
Будущий институт физкультуры.
Ну да, конечно. Была ветреная особая, там из нее люди стрелялись, там и так далее. Она не была красавицей, но была такой спортивной, охотница была. Ее отец генерал приучил к охоте. При том, что они были такой зажиточной дворянской семьей. Они были крайне левые. Отец, генерал, мой прадед, он продвигал офицеров своей гвардейской дивизии после того, как они читали Герцена и Чернышевского, то есть запрещенную литературу, да, там издат. Это как если бы там советский генерал Солженицына, там, ну, и, да. И, я не знаю, и Платонова там давал бы читать.
Вместо курса молодого бойца, да.
И вот она связалась, правда, в роду были еще и декабристы, Беляевы, да, вот два брата, которые пошли на каторгу, потом вернулись. То есть там был такой набор разных людей. Там были и епископы, и генералы, и там бабка в детстве танцевала в Зимнем дворце на детских балах, так сказать, когда они приезжали из Варшавы в Петербург. Несколько раз они останавливались в доме у графа Витте. Уже тогда не премьер... Нет, еще он был премьер-министром. Ну, не премьер-министром, а первым министром. Так вот, значит, то есть там было все, так сказать, серьезно. Но она связалась... Но опять же, понимаете, вот она жила там, эмиграция тяжелая, там, тоска по родине. Ее второй муж Кобылянский, один из основателей социалистической партии Польши, на его руках застрелился в ссылке первый русский марксист Федосеев. Он был другом Плеханова, Жареса, Геды, такие вот. У них была небольшая трехэтажная вилла в Нерве на юге Италии. И бабка занималась тем, чем я потом стал заниматься. Она писала рефераты с итальянских книг на Плеханова. Он не знал итальянского языка, он знал кучу других, но этого не знал. Вот. Но потом она вернулась, она тоже ехала в этом запломбированном вагоне, но их же было несколько, этих вагонов.
Да, да, да.
Она не в самый главный попала, но, в общем...
Но в том составе.
Ну, там были... Ну, тут, понимаете, разные версии. Вот вы... Я тоже ничего не искал. Я только слышал, да? Вот, видел ее подруг потом, это вдова Дзержинского, вдова Войкова, вот, который соучастник убийства царя. Ну, в общем, вот таких...
Сам убитый потом.
Да, ну, конечно. И, ну, собственно говоря, бабка вот так вот была вот, а вот этот Емушка-Былянский, который вот ее ввел, так сказать, в элиту социал-демократическую, социалистическую, большевистскую, он поехал со своим другом Чичерином через Англию. И их там раз и взяли. И они позже приехали уже потом. И когда, значит, Кобылянский умер, он был назначен полпредом в Австро-Венгерскую империю еще до гибели, до Брестского. Но он умер. И на Красной площади лежит. И, значит, ну, это не мой дед, это ее просто второй муж.
Ну, да.
И он, значит, сказал своему другу Радыку, чтобы он пристроил мою бабку к Чичерину, их еще другу, который был наркомом дел, и бабка стала одним из первых советских дипломатов. Они в 20-е годы с матерью опять жили в Европе, но мать только в 21-м году родилась, то есть она с ней не жила до революции, да? В Италии, и вот такой то, что немцы называют мутершпрах, вот такой язык материнский, это был итальянский язык, она там в детских садах, в школу была там и так далее. А бабка там дипломатом работала сначала в нашем посольстве в Риме, а потом консулом во Флоренции. Неплохой город,
смею доложить. Неплохой для работы,
да. Она, да, она там училась в университете в годы Первой мировой, ну и так далее. Это длинная история, но когда вот я родился, у нее ничего не было, она была никто, вот абсолютно. А потом постепенно...
А 37-38 ее миновали или как?
Ну, как миновали? Значит, ну, сначала ее в 30-м году выгнал из наркомендела Литвинов. Он выгонял дворян и дворянок из наркомендела. Вот. Ну, это не значит, что Литвинов плохой или хороший, но вот так. И она там как-то журналистом работала, то все там со своим медицинским образованием пыталась пристроиться. Они голодали несколько лет с матерью. До этого они жили в доме, где был Народный комиссариат иностранных дел. Это где Воровский стоит напротив вот Лубянки.
Да, около Лубянки.
До 51-го года, пока башню на Смоленке не открыли, там МИД был.
Да,
и
да,
МИДовцы
да.
там жили. И там моя мать жила. Но потом, когда их бабку выгнали, они жили уже в коммунальной квартире в Напрудном переулке, между вторым и третьим Мещанскими, где я родился. Вот. И совсем недалеко там, от Рижского вокзала. Ну, там сейчас все изменилось. Хотя я дома остался. Да. И это была единственная интеллигентная семья. Я помню, я в 3 года упал, разбил себе голову, и все собрались, смотрели, говорят, вон Борчонок, ты голову себе разбил.
Борчонок.
Борчонок, да. Ну, вот, значит, ну, потому что остальные были совершенно уже простой люд, так сказать, и так далее. И в 37 году ее вызывали на Лубянку, значит, требовали каких-то признаний. То есть, ну, в общем, ее не посадили, но... Я так думаю, что она на какие-то соглашения пошла там, я так думаю. И так думали ее подруги. Ну, ничего, я ее очень люблю, это, все, вопросов нету. Ну, так она спасала, видимо, мою мать, но они голодали. В общем, и, ну, потом как-то вот война все-таки это всех, ну, объединила, все стали совсем плохо.
Да.
А вот конец 30-х у них. Хотя при этом моя мама, там, вот она 21-го года рождения, в 37-м году участвовала в параде физкультурников на 1 мая. И потом все время рассказывала, что вот Сталин именно ей улыбнулся. Я говорю, ну, всем так тоже. То есть это не значит, что если их там, они там голодали и погибали, это не значит, что они были антисталинистами.
Ну, конечно.
Я помню 5 марта 53-го года, это не 5-й, объявили-то позже, это он умер 5-го. Я проснулся, а вот мою сестру Наташу только что из роддома привезли, она 7 февраля. Вот, видимо, она меня разбудила, а мне 4 лет не было. Ну, скоро будет. Я смотрю, и бабка, и бабушка, и мать плачут. Что, Сталин умер. А я потом уже, когда взрослый стал, думаю, елки-палки, он же вам жизнь испортил. А вот, причем бабка-то культурный, образованный человек, и все такое прочее. Нет, какое-то благосостояние пришло, потом действительно пришло в семью с помощью Никиты Сергеевича Хрущева, который помогал бабке по жизни. Так случалось. Не то, чтобы они были дружны, но вот... Она стала персональной пенсионеркой союзного значения, там богатая квартира, там паёк с черной икрой, с бананами. Ну, в этом смысле, да. Вот. Потом я поступил в МГИМО. Бабка думала, что это потому,
МИМО,
что...
все-таки МГИМО тогда да. еще. Она еще думала... МГИМО не было.
Нет, по-моему... МГИМО было почему?
По-моему, МИМО оно называлось, нет? МГИМО. Уже МГИМО, всегда. Да?
Разные говорили, ну, это тебе там твоя бабушка устроила, поскольку там она одна из первых, вот Калантай первая, а потом еще 4 женщины. Угу. Вот поэтому. Нет, мне повезло просто. Ну, что касается... Благополучие. Я после окончания МГИМО не пошел. Меня брали военным переводчиком с немецким языком, между прочим.
С немецким? Я знаю, что вы германист, да.
А брали, значит, ну, я отказался. Хотя мне говорили, приведешь квартиру. Я пошел в аспирантуру лучшего тогда научного института.
Погодите, до аспирантуры. Но однокурсники у вас были тоже примечательные.
Ну, Лавров, вот, министр Лавров,
Торкунов,
ректор Торкунов, известный
Исляк.
Политолог Мигранян, Юрий Кабаладзе, очень известный.
Тут тоже все вместе,
да. Юрий. Масса послов замечательных. Некоторые уже умерли, к сожалению. Нет, у нас был очень сильный курс, я очень горжусь им. И ребята были хорошие.
Все такие нынешние генералы путинской гвардии.
Ну, я не знаю, я не по этой части, так сказать. Но
нет, я и говорю, что кроме вас.
Ну, может быть, еще кто-то есть. Но в аспирантуру, когда я закончил в ММО, меня выгнали, я год был безработный. Да, это по поводу благополучия.
Так, а почему выгнали?
А ко мне пристали еще ГИМО, мы там что-то там что такое не вполне советское делали. И уже тогда чекисты стали присматриваться. Угу. А потом, в 1972 году, это уже пятый курс, а тогда 5 лет учились, меня арестовали в феврале 1972 года, задержали на Ярославском вокзале. Это я всегда раньше говорил, арестовали, а кто-то из моих адвокатов задержали. Не особенно, так сказать, но задержали, ну правильно. Я просто не понимал разницы.
Нюансы, да.
И они стали, я думал, даже не дадут закончить институт, не отдали закончить институт. И вот даже фактически на военно-политическую работу звали в армию, в нашу, в ГДР. Но потом после ММО, когда я, вот они несколько раз меня вызвали на допрос, там что-то не нравилась им дружба моя. Угу. Я крестился там в 1974 году. Ну, у диссидентского священника отца Дмитрия Дудко им все это не нравилось, все мои дружбы с такими диссидентами уже известными. Но я никогда не был диссидентом. И я год был безработный, могли за тунеядство и прочее пригреть. А потом я пошел работать в Инион, где я работаю уже
по сей день.
И там уже на всякие там диссидентство времени осталось, надо было вкалывать просто, потому что там много работы было. Угу. Вот. Но это хорошо, потому что я занимался делом. Я книжки читал на иностранных языках, образовывался. Потому что в ГИМО среднее было тогда образование, сейчас лучше. А тогда нам довольно поверхностное образование. Но, правда, у нас была возможность с ранних лет читать западные газеты, журналы, книги. Нас заставляли, поскольку, ну,
и это, для конечно, языка нужное для всего, конечно.
Нет, это дело очень было полезное. Ну, естественно, что это, так сказать, такой твердокаменность. А я лет до 18, ну, до Чехословакии, до 68 года, был совершенно такой ленинец.
Ленинец,
там, да? Именно ленинец. Я всегда был против Сталина. Я вырос в среде, где Сталина не любили, потом он побежал. А Ленин, это бабка вообще с ума сошла на Ленине. Но она его, может, нехорошо, но знала, я спрашивал, вот самый красивый мужчина, говорит, Ленин. Я
говорю,
ну ладно. Ну, это уже, видимо, безумие было уже старческое. Вот, но
все-таки, значит, харизма была какая-то у Владимира Ильича, то есть не какая-то, а была вот помимо интеллекта, того всего.
Наверное, была. Но, понимаете, какая штука, но, ну, скажем, тогда жил Александр Блок, да, он уже из политиков, Петр Струве. Ну, Ленин серый по сравнению с этими людьми человек. Ну, да, наверное, была. У всех тиранов есть. Конечно, иначе они как-то не станут народными вождями и так далее. Не знаю.
Появляется она после того, как они становятся тиранами.
Я сейчас к этому персонажу отношусь не просто отрицательно, а так вот. Вот к Сталину никогда не относился. Ну, дело в том, что стали люди из лагерей возвращаться. А комната же одна была вот на всех. И кто-то нас ночевал, ну, кто в провинцию ехал, знаете. И я подслушал разговоры. Они рассказывали про лагеря, про то, про все, и что Сталин. Я как-то уже 8 лет был антисталинистом. Вот. И на меня очень повлияла история КПСС 1958 года под редакцией члена ЦК КПСС академика Поспелова. Такой синий том, он был написан с таких соттепельных позиций. Он прокоммунистический совершенно. Угу. Но вот все-таки он другой, да. И там о Сталине говорилось довольно жестко. Это, видимо, на мальчика повлияло, на ребенка. И история КПСС стала моим любимым предметом. Я никогда не стоял в КПСС ни одной секунды, ни одного дня.
Серьезно?
Абсолютно никогда. Вот в этом смысле я, наверное, единственный на своем курсе.
И вообще... Такую карьеру сделали? Вы, между прочим, академиком стали в 56 лет?
Нет, ну...
Это уже, правда, было после советской
войны? Я защитил кандидатскую в 31 год. Это поздно. Люди защищают и раньше. Ну, у меня просто не было возможности из-за того, что меня выгнали, там, туда, все, негде было защищаться. А докторская вообще защитил в 45 лет, в 95 году. Мне было 45 лет. И это поздно. Сейчас 35 лет доктора наук есть. Потом в 97 году меня внезапно для меня избрали членом-корреспондентом. А через 9 лет, в 6 году, когда мне было 10-56 лет, меня избрали академиком. Ну и что? Ну, а что это такое? Понимаете, помню песню Галича «Академик, эко денег», понимаете? А сейчас денег нет совсем у академиков. Ну, а так что?
Но тем не менее. Сколько там у нас историков-академиков?
Я не знаю.
Кроме Чубарьяна, я и не знаю никого.
Есть.
Ну, есть, конечно.
Есть, но... и были замечательные, кстати говоря. А потом академик, ну, что академик? Это случай, понимаете? А масса была у нас замечательных историков, которые, ну, кандидат или доктор наук.
Ну, это понятно.
Понимаете, что мне академик? А Бахтин был кандидат наук. Ну, и что?
Да.
Ну,
и
какая?
И... в провинции жил и преподавал.
Менделеев был членкором, а я академик. Но ведь есть разница между Менделеевым и нашим покорным собой.
Вот вы какой трезвый, самокритичный человек.
Да нет, ну, понимаете, штука. Но я написал несколько неплохих текстов, безусловно. Но тысячи и тысячи людей написали только в одной вот области, где я работаю, несколько неплохих текстов. Ну и что дальше?
Переходя от таких, от такой светлой темы к, наверное, менее светлой, вот это вот, этот вот пожар в вашем родном Унионе, это какой-то такой переломный момент вашей
жизни? Ну, конечно,
жизни.
Да.
Хотя... Я имею в виду внутренний, психологический,
ну,
не только
конечно, да,
все внешние сложности.
Да. Конечно, да, но я должен сказать, что вот вы сказали, что там... благополучие и так далее. Меня стали мочить газеты типа «Завтра», «Литературка», угу, там, и так далее. Ну, лет за 10 до этого пожара. Когда, видимо, обнаружили, что есть такое, что где-то вякает, угу, меня сайт там на телевизор. Вот. В 90-е годы этого не было, хотя я сотрудничал с телевидением с 93-го года и очень много документальных фильмов взял по истории, да, русской, да, культуры, да, мысли. Вот. Но тогда как на меня внимания не обращали. А потом вот... И поэтому, когда в 15-м году произошел пожар, это же не просто был пожар, потому что Иисус загорелся 30 января, это была пятница вечером, а уже 2 февраля, это был понедельник, все центральные телевидения, каналы, стали меня со страшной силой. То есть как будто бы они были готовы к этому.
Ну да.
Потому что за два дня про вообще никакого неизвестного какого-то там профессора, академика, а у них был прекрасный набор, так сказать, фактов какой-то. Лживый, но, так сказать, на нем. Вот, да, конечно.
Я вам скажу, ну, так вот, это к вопросу о том, да, что у вас много,
да, ну, бог,
врагов.
Ну, бог с ними, с врагами.
Вы не обращаете внимания, но обращаю, они на вас обращают.
Не обращаю. Но уж я должен сказать, что февраль, март и апрель, три месяца мы спасали, что можно было спасти. И для меня это были очень тяжелые месяцы, но и очень важные. В хорошем смысле слова. Я понял, что мои люди и я, мы можем. Пожар, первый день, все валится, надо войти туда. Я не могу сказать, что я смелый человек. Нет, скорее нет. Но я понимаю, что если я, директор, не войду, то и никто не войдет. Я вхожу туда. А могли и погибнуть запросто. И президент Академии наук Фортов тогдашний. Очень смелый человек, очень помогавший тогда. Вот такие вот вещи, когда там не спать несколько дней, входить там. И вот мое же поколение, оно послевоенное, мы не пережили этого. Мы только, да, в фильмах и в рассказах знаем это. А вот теперь я понял, что это возможно, пересилить собственную трусость. Угу. Ну, что ли, собственную непрактичность и заняться. Нам никто не помогал, мы сами все спасали. Нас все бросили. Ни денег не дали, ничего, никакой помощи, ничего. А мы же научный институт, мы не приспособлены к этому. У нас много пожилых женщин, немолодых мужчин там, и так далее. Но мы все это сделали. И были люди, которые проявились абсолютно героически. Вот абсолютно. Я вот понял, как во время войны вот происходит это дело. Знаете, вот так обычные люди, хуже, лучше, хуже, лучше. И вот этот момент он делает вот такой момент. Действительно. И это было для меня самое важное. Ну, а там уголовные дела. Я не сомневался, что когда-нибудь это придет. Я понимал, что эта травля когда-нибудь этим закончится.
Сейчас спрошу про уголовное, да, дело. Но скажите мне, многое ли удалось спасти? И многое ли из такого уникального, самого ценного погибло безвозвратно?
Значит, я думаю, что мы потеряли реально вот из 14 миллионов около 2 миллионов единиц хранения. Но, к счастью, если может быть счастье такое все, да, это те книги, не которые там зарубежные или редкие русские, они тоже в небольшом количестве были, а это книги, вот такие монографии советские. Угу. А значит, они есть в других университетах, библиотеках. Ну, да. А также это то, сгорели те отсеки, прежде всего, где стояло, есть такое правило, обязательного экземпляра в нашей стране, угу, когда там около 20 учреждений получает обязательный экземпляр любой книги, но по профессии. По физике мы не получаем, но все гуманитарное получаем. Так советские богатые времена было не один экземпляр, а 5-6. И поэтому, если сгорело там 5 или 6 томов «Войны и мира», то это один как бы том все равно. Вот, потери не... Но проблема заключается в чем? Что когда тушили, то это залили водой. Вообще-то надо было пеной, но пены не было. МЧС действовал мужественно, нет вопросов. Нет. Ребята шли в огонь так, что там седые, как мы с вами, генералы, шли в огонь и возвращались все в синяках, в ссадинах. Mm-hmm. Это я видел, и могу сказать с гордостью, отчасти участвовал вместе с президентом Фортовым. Ну, потом виски, конечно, это спасало. Вот. Но что я должен сказать, что залили водой несколько миллионов единиц хранения, они живы, но они в камерах стоят, в холодильниках. Это же надо их сушить. Это миллионы, это бог знает, сколько времени уйдет. Не сгорел, вот то, что вы называете редким фондом, не сгорел, вообще не пострадал.
Вообще, да?
Вообще. Не сгорел так называемая Готская библиотека, которую Красная Армия вывезла из города Гота в Германии, но которая почему-то считается очень ценной, хотя на самом деле она не очень ценная. В общем, конечно, это страшный удар по науке, по институту, по библиотеке. Могло быть хуже, если бы мы в эти три месяца не пахали, как мы пахали. Это я могу сказать. Да. Я вот за эти три месяца себе и своим коллегам ставлю пятерку. Это, это важнее всего того, что мы написали, и там лекции поначитали. Это вот мы показали, что мы можем. Понимаете, вот. А я почувствовал, что такое вот такая околовоенная обстановка. Конечно, не война, не убивали, но и ответственность, конечно, невероятная.
Ну, я не могу вас не спросить, да, собственно, о том, как подвигается следствие и все прочее. И неужели вас, академика и все такое, могут засудить?
Я не сомневаюсь, что и так произойдет. Вот, хотя мои адвокаты и более, у меня лучшие в стране адвокаты, сборной России по адвокатуре, это первые имена, которые все знают и так далее. Сначала же они хотели меня посадить за то, что я виновник пожара. МЧС-4 провело, значит, проверки, сказал, нет, не виноват. Значит, ну, не виноват. Знаете, потом начались разные другие, там, мошенничество, там, что-то, присвоение каких-то денег. Меня даже хотели писать не то, пришли с обыском в квартиру, и книги стоят со штампом «Униона». Я говорю, ну да, я же читатель в библиотеке взял. А почему не сдали? Я говорю, сгорел институт. Они говорят, нет, вы их незаконно присвоили, вы их украли и хотели продать. Я говорю, ну, сумасшедшие сошли. Я был руководителем, там, 14 миллионов. Потом они посчитали на 100 тысяч рублей, там. И забрали надолго, сейчас отдали. А хотели статью приклеили. И сейчас эти книги у нас в Унионе, их некуда деть, так сказать. А у многих, вот во время пожара, многие же в Москве читали, брали книги на абонементе в Унионе. Я говорю, ребят, держите, вот мы отстроимся, вы тогда вернете, потому что нам некуда брать сейчас. Ну, вот. Ну, потом вот они сейчас, вот сейчас закончено очередное уголовное дело. Мне уже инкриминируется 6-я статья. Я в этом смысле думаю, что я рекордсмен. Господи, Нет, есть люди, которые уже страдают или сидят в местах не столь отдаленных, а кто-то и вообще помер. Но по количеству статей, вот был бы человек, а дело найдется. Они подыскивают дела, а поскольку не воровало ни копейки в жизни, я просто физиологически это сделать не могу. И, когда они приходили, следователи, я говорю, ну, видите, какие же, почему? Вот. Но, видимо, есть какой-то заказ, я не знаю.
Ну, видимо, да, раз уж так вцепились, что называется, и не выпускают.
Ну, вот сейчас вот мне предстоит закончено, сейчас обвинение дали мне очередное, сейчас закончено. Мы должны начать вот с моими адвокатами замечательными начать читать, а потом прокуратуру, потом суд. Что? А что, собственно говоря, у нас закон для всех. И театральный деятель может быть вором, и седой академик, и там...
Ну, у нас только воры не могут быть ворами.
Ну, а что? Конечно, украл. Мог же украсть, мог,
но не украл. Конечно. Ну, конечно. Ну, и тем не менее, я все-таки очень надеюсь, что как-то это все обойдется.
Не, да. Я привык, я устал и привык.
Ну да, сколько же уже идет? Четвертый год.
И был период, особенно по утрам, я просыпался, не мог спать. Сейчас придут с обыском, сейчас арестуют. Это вот сумасшествие. Сейчас прошло.
А теперь я хочу, как бы, так сказать, об истории поговорить. И об истории как истории, и об истории как изучение истории, как исторической науки. Вот скажите мне, в истории как процессе есть железные закономерности развития?
Ну нет, конечно. Я думаю, что вообще в социальных науках, только на науке о человеке, о обществе, нету тех законов. Ну, вы с вами помните, учили в школе в химии закон там, чего там, H2CO3 плюс...
Да, куб, чего там, угодно, более мариоты
и так далее. Да, всегда это будет физики. Так, да. Физики, там есть законы. А я думаю, что в человеческих обществах нет, потому что есть свобода воли человека, свобода выбора, да. Есть традиции, есть закономерность, есть возможности. Ну, много вот такого, что столетиями, тысячелетиями приобретает с тем или иным народом, обществом и прочее. Но железной закономерности нету. Железного закона. Закономерности есть, закона нет. Потому что есть свобода воли. Вот еще раз, да. Это вот не историк, но мудрый человек Борис Леонидович Пастернак в конце романа своего устами одного из героев говорит, что вот история в старом виде, царство, закончилась с приходом Христа. Началась история человека, вот этого рыбака, к которому Христос обращается. То есть история человека. Вот, опять же, возвращаясь к моему любимому другу Андрею Зубову, вот он издал двухтомник, сейчас трехтомник, ну, фактически он его сделал, там писали разные люди, но он главный. Без него там вообще ничего не было. Это история такая персоналистская, личностная. Вот история России 20 века, с конца 19-го, начала 21-го, где он показывает историю вот всех этих ужасов, побед, трагедий, там, я не знаю, и так далее, через историю людей, семей, людей, психологии. А вот о чем история на самом деле, да. И у того же Пастернака есть: история не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом. Вот это тоже очень важный момент. И все любят историки цитировать гениальнейшего русского историка, любимого мною автора Ключевского, и не только великого историка, но и великого писателя земли русской, что история ничего не учит, она учит тому, потому что она ничего не учит. Не так это учит, еще как учит. Она не учит тому, что вот сделай так, а вот так не делай, нет. Но она все-таки показывает, что, ну вот если мы допустим, что у нас у власти будут Троцкий, Ульянов, Джугашвили, там Зиновьев, ну и будет кровавая баня. И они друг друга перережут, у нас перережут. Вот этому она учит все-таки.
Вот. Ну хорошо, вот Троцкий, Ульянов и прочее. А вот что Советский Союз? Революция и Советский Союз. Это что, была такая девиация развития?
Это была реализация одной из возможностей. Россия в начале 20 века могла пойти по разным дорогам. Как и сегодня тоже. Но в результате реализуется какая-то одна в данный момент. Потом она может закончиться. Ну и тогда реализовался это. Совпало много чего. для того, чтобы это реализовалось, и это реализовалось.
Ну, а разве царская Россия себя как-то все-таки не исчерпала вот на тот момент? Я вас спрашиваю, потому что я у вас прочитал, что вы считаете царствование Николая II лучшим царствованием в истории России.
Ну, разумеется, я не хочу никаких иллюзий строить относительно Николая II. Угу. Вот, могу только сказать, что его убили, и его семью убили. Вот, что важнее всего. Так вот, почему я его считаю лучшим? Мне понятно, что были интеллектуально там люди и сильнее его, более сильнее воли и так далее. Но при нем Россия пережила небывалый в своей истории расцвет. Причем расцвет не на основе, знаете, у нас сейчас вот любители Сталина говорят, да, там кровь, да, но мы как поднялись, там война, космос и так далее. А тут я скажу, а тут крови не было, и мы тоже поднялись. И благосостояние народа росло. Проанализируют историки вклады в Сбербанк. Угу. России. Они увидят, как росли вклады. Это говорит о том, что у людей деньги. Русский рубль стоил больше 2 марок, больше 2 франков. Сколько сейчас стоит евро и доллар? Понимаете, какая штука? Количество студентов на 1000 человек очень сильно росло. И университеты были автономные. Никакое министерство просвещения не имело права говорить, что читать, кто будет деканом, кто ректором. Это невозможно было. Столыпинская реформа известна, да. Но Столыпин же это не только. Столыпин – это план создание правового государства, где сельхозреформы были лишь частью. Был большой подъем. Смотрите, Россия во время Первой мировой войны была единственным государством, которое не вело карточки на продовольствие.
Да.
Было изобилие, что обернулось потом трагедией, потому что тыл как бы предал фронт. Да, вот Сталин понял это, он их спаял жесточайшей волей и заставил воевать. А тыл отдыхал, гулял. Вот. Но, конечно, подъем был невероятный. Уже в эмиграции Николай Сергеевич Тимашев, это такой, ну что ли, великий русский социолог, правовед и так далее, сын премьер-министра царского. Он получил грант и напечатал в Великобритании книжку «Great Retreat», «Великое отступление», где он показал, что если то, что было до 17 года, продолжалось бы, то к 40 году мы бы заняли 2-е место в мире после США. А мы уже были тогда 5-й экономикой. Сейчас Владимир Владимирович ставит нам цель стать 5, мы уже были 5. Сейчас наш процент в мировой экономике около 2%, а в 1914 году 7,14%. В Москве за несколько лет было построено несколько тысяч небоскребов. Это каменные дома с ватер-клозетами, с телефонами. Там. Телефонизировано было 218 городов. Там.
Ну тогда почему такой страшный обвал, прорыв, обрыв, как угодно?
Ну, во-первых, безусловно, была такая классическая причина, о которой говорили еще Герцен, Бердяев, Карл Маркс по-своему и ряд других людей. В России в результате реформы Петра возникло две России. Вот это вот, я вам там показывал фотографии, одна моя бабушка 8 языков знала, а другая, Серафима Ильинична, ни читать, ни писать не умела. Вот эти две старухи встречались на кухне, у них не было общего языка, потому что одна была утонченная европеянка, как говорил Мандельштам, другая была вот.
Да, вот. Ну, да, забыл, кто сказал, что Петр накрыл Россию тонким плащом цивилизации. Тонким.
Да, конечно, хорошо сказано. Вот. А Маркс сказал, что настанет русский 1793 год. То есть это господство якобинского террора, но будет русский. Господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным доселе в истории, но оно разрушит ту мнимую цивилизацию, вот, мнимую, которую вел бы. Понятно, что все эти Пушкины, Герцены, Чайковские, там вот по материнской линии мои предки, ну, а уже обычные люди, они гении. Это была, конечно, европеизированная культура, это была культура, так сказать, западническая. А основная масса осталась вот той старомосковской, традиционалистской. Разумеется, что все это не могло не сработать. Хотя царизм проклятый ослаблял это противоречие, ослаблял. Ну, а там много еще других причин. И ошибки царского правительства, и ошибки того, кому мы называем временное правительство. И, конечно, никто не ожидал, что эти бандиты придут к власти. В каком смысле бандиты? Никто не идеален. И царизм там разгоняли там плетками, и стреляли, и вешали. Но тот объем насилия и злобы, который несла вот эта вот группировка, никто не предполагал, что это возможно. Вот это вот. А оказалось, что возможно. Это стало прототипом для будущих Гитлеров, Муссолини там и так далее.
Муссолини. Но же не только она несла, она же пробудила в обществе самые какие-то
и она пробуждала в обществе самые
низменные
вещи. Да, и как бы она агитировала и привлекала самых вот людей, готовых на все.
Конечно.
Вот. И вот эта вот, ну, как бы ненависть. Кто в очках, тот шпион. Да, кто в шляпе, тот шпион. Плеханова, создателя русского марксизма, отца русского, так сказать, рабочего движения, ударили железной палкой по голове в Сестрорецке, где он тогда жил, и умер дедушка, хотя дедушка был моложе меня тогда. Вот. А они не знали, что это как бы вот отец русской социал-демократии.
Но Мартова отпустил.
Ну, нет, бывало по-разному.
Это большая тема. Поэтому я хочу, опять же, уже продвинуться к нашим дням. Вот кто это? Кажется, Деголь сказал, что Сталин не ушел в прошлое, а растворился в будущее.
Нет, это все приписывает Деголю. Это Эдгар Морен, социолог французский. Ага. Вот Деголь тоже мог повторить эти слова, что он не остался в прошлом, а растворился в будущем. Вот. Но мы же видим это. Мы же видим вот эту сталинофилию. Теперь к столетию октября еще Ленина с Троцким вспомнили. А это тоже персонаж, это недалеко ушедший от чудесного грузина, как его Сталин называл. Да?
Да.
Вот. Нет, это говорит о том, что у нас есть... Я говорю ребятам, вот сидят русские студенты, вот я им преподаю, там, читаю лекции в университете. Я говорю, ну вот вы любите Сталина, любим. И вы можете себе представить, вот у нас идут русские люди с портретами Сталина, чтобы в Иерусалиме евреи с портретами Гитлера пошли.
Хорошее сравнение, хотя, может быть, ну, слишком в край, что называется.
Совершенно
слишком
в край.
Жестко.
Вот специально. Угу. А для того, чтобы, так сказать, шокировать, для того, чтобы заставить думать. Ну, есть сейчас запрос, значит, мы находимся в той фазе нашего социально-психологического развития, наша страна, наше общество в целом, когда на это есть запрос.
А что это за фаза? Вот я и хотел вас спросить. Как бы вот вы определили ту общественную политическую систему, которая вот де-факто создается? Кто-то ее определяет как нынешнюю, кто-то определяет ее как квазимонархию, такую, вернее, цель этой системы, этого строительства.
По поводу квазимонархии. Мы живем по Конституции 12 декабря 1993 года. Ну, живем. Да?
Да,
25
да.
лет будет в этом году, как мы приняли Конституцию. Это довольно долго. Почему мы действительно по ней живем? Но эту конституцию написал в 1809 году Спиранский. Это человек, которым я когда-то занимался и много писал о нем. По заказу Александра I. А приняли эту конституцию полностью 23 апреля, среда была, 1906 года. За несколько дней, в воскресенье 27 апреля, была открыта Первая Государственная Дума. И Россия 11 лет жила. Разница была в том, что там был государь-император наследственный. А у нас сейчас президент. Но когда рухнула монархия в России, летом 17 года юристы Временного правительства, готовясь к учредительному собранию, писали конституцию. Части сохранились. Там вместо царя президент. И избирался на 7 лет, а не на 6. Вот. Значит, а в чем как бы фишка этой конституции? Это единственная в мире конституция, это Спиранский придумал. Вот есть система разделения властей, законодательной, исполнительной, судебной, во всех странах мира и разные их комбинации. А здесь уникальная комбинация. Сначала царь, а потом президент не вписывается, он над. Все. То есть это не глава не исполнительной, не глава государства, скажем, в Конституции. И в этом смысле мы живем в Конституции по плану Спиранского, Конституции Спиранского и юристов учредительного собрания. Как бы я определил режим? Ну, во-первых, я считаю, что этот режим сложился. То есть он зрелый, он серьезный. Он здесь долго простоит, я думаю. Если не произойдет, там, я не знаю, луна на небо, на нас пойдет. Ну, вот так вот изнутри я не вижу причин, ни санкций, ни там, не вижу причин, чтобы режим падал. Какой он? Он авторитарный, конечно. Авторитарный режим в сверхпрезидентской республике. А он и не мог бы быть другой по Конституции. Это вот так. Вся власть находится в руках у президента. И не важно, как его зовут, Медведев, Путин или Ельцин. Может, кто-то еще будет.
Ну, да.
Вот. Это авторитарный полицейский, безусловно, режим. Причем, когда я говорю, я не ругаю, я просто констатирую.
Я понимаю, я понимаю,
что маркирую. Вот у меня такой язык, я вот говорю так. Вот он крепкий, и вот выборы показали, что впервые президент получил и большинство в миллионниках городах, и среди молодежи, по-настоящему. Это правда. Я вот до недавнего времени ездил, я смотрел, да, это правда, это так и есть. Это никакие не подтасовки. Ну, там они могут быть, как при любом голосовании в любой стране, но не они решают ничего.
Мы разговариваем накануне 22 июня.
Да.
Выйдет передача в эфир на следующий день, после, то есть она выйдет 23 июня. День такой важнейший, и опять же я вас цитирую, вы как-то замечательно писали или сказали, это я не помню, что Великая Отечественная война вернула России историческую память.
Да. Мой тезис заключается в том, что это не была просто наша победа над преступным нацизмом. Что действительно мы поначалу впадали на народы Европы, потом мы их заковали в рабство. Но все равно не в нацистское. Мы на газовый распыл людей все-таки при всей моей нелюбви к этим Сталинам и так далее. Вот. И на нас напали. Это принципиально важно. И они растоптали, так сказать, нашу землю. Так вот, это была война, я ее называю для себя эмансипационная для самого народа. И есть свидетельство, например, у Михаила Гефтера, замечательного историка.
Да.
Он описывает как они там в окружение попадали, как то все, и мы чувствуем себя свободными, потому что мы выбираем, мы отвечаем. Понимаете, во время войны доктор Живаго, любимый, заканчивается, вот я уже цитировал сегодня, тем, что все значение этих послевоенных лет было в ожидании свободы.
Конечно,
появились люди, которые вот...
Понимаете, новые декабристы какие-то.
Декабристы. Надежда Яковлевна в своих воспоминаниях прямо говорит, что, ну, когда она увидела Солженицына, она представила его моложе, еще до лагеря,
да.
уже в погонах, там, 43-й год. Я же говорю, у него были глаза декабриста, то есть, конечно, разумеется, все это офицерье и грамотные молодые солдаты, пришедшие из Берлина, Вены, Праги, там, Братиславы и так далее, они видели Европу. Они,
конечно.
Чувствовали воздух, пусть это была послевоенная и восточная Европа, но, тем не менее, это была Европа.
Ну, Сталин это понял.
Он был дьявольски умен, дьявольски умен. Конечно, понял. Он же историю знал.
Конечно.
И он знал, что с ним могут сделать его маршалы и его генералы. Конечно, поэтому конечно, он чик-чик-чик. Сначала всех Тухачевских, потом Жукова чуть не чик-чик, конечно. А кого-то и чик-чик.
А потом эта кампания по борьбе с космополитизмом и все
прочее. Ну, это понятно. Это понятно, потому что он готовился к борьбе с Западом. А евреи, это была прежде всего антисемитская кампания, с его точки зрения, были буржуазные нации. И он в известном смысле прав, потому что все эти Михоэлсы и Гроссманы, слава богу, Гроссман живой остался, конечно, они его ненавидели. Эренбург боялся, все равно ненавидел.
Конечно. Вот.
Но, конечно, он разжигал. Были классовые враги, был нацизм. Но все-таки дядюшка Сэм далеко где-то в своем там, этом, Нью-Йорке. Так вот, и его родственники здесь есть. А его родственники здесь есть. Были, вот и их. Это все очень, так сказать, такие страшные игрушки.
Но я еще о чем хочу, вот почему я завел разговор в 22-м. Вот вы сказали, что Великая Отечественная война вернула России историческую память. Да. А сейчас вам не кажется, что мы впали в такую в противоположную крайность?
И
мы что...
Слушайте, как можно сравнивать? Какая песня была самой главной? «Вставай, страна огромная».
Да.
Это была, говорят, любимая песня Высоцкого вообще вот из всего музыкального, что он знал. Но действительно, заводит невероятно. Так всегда даже не важно, что...
Да,
вот. А сейчас у нас такая война, где мы воюем? Мы не воюем нигде. Мы так немножко участвуем.
Немножко участвуем.
Но это никакого отношения.
Но я про другое...
Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт.
Да, но я про другое говорю, что мы сейчас немного, так сказать, живем вот с головой повернутой назад. В эти легенды о войне и все прочее. Захватывает это моментально. Это невозможно. 9 мая от этого невозможно, как бы так сказать, освободиться. Но не слишком ли?
Вы знаете, какая штука? Когда-то Евгений Иванович Замятин, замечательный писатель наш, сказал, что я боюсь, что будущее русской литературы – это ее прошлое. Перефразируя выдающегося предшественника, могу сказать, что да, в известном смысле мы идем, так сказать, назад. Вот в этом смысле.
Да.
И мы формулируем мифы, которых, в общем, миф – это всегда неправда. Это не ругательное слово, кстати говоря.
Нет,
культура любого народа на миф.
Миф. И русский миф, легенды Древней Греции. Вот. Мы на них выросли.
И есть миф, который иностранцам сейчас непонятны, но нам все равно мы их чувствуем. Конечно, идет придумывание вот такое вот военно-политического такого бесогонства, такого понимаете, аллюзия на кого-то, кстати. Я вот смотрю передачу выдающегося режиссера и актера «Бесогон», смотрю, как читаю газеты «Завтра». Мне интересно, что они скажут, что они напишут. Ну и во что его логика превращается, его талант замечательный, от Бога данный и так далее. Но я не ругаю его, все равно он большой мастер. Но вопрос заключается в том, что это очень опасно, потому что вся русская история и настоящая сводится «Гром победы, раздавайся, веселись, храбрый рос». Но даже показывают и поражение, но в результате будет победа. Я понимаю все это, агитпроп в действии. Можно ли из этого сделать будущее? Нет. А что можно сделать? Свести с ума несколько человек, других, так сказать, навести тень на плетень. Патриотом становится не под бой вот этих вот фальшивых.
Между прочим, в доказательство ваших слов, как притушенно всегда проходит день 22 июня, мне кажется, он не менее значительный, чем 9 мая.
Не меньше. Это день общероссийского траура.
Конечно.
Должен быть, вспоминаем,
мы плачем. Что день поминовения.
Да. И, кстати, уже 23 числа эта война была названа Великой Отечественной войной. В газете «Правда». Угу. Большой русский патриот Емельян Ярославский.
Да.
Гонитель церкви, православия.
Конечно.
Назвался Великой. Первую тоже ведь называли Великой, но не получилось.
Великой, да.
А это получилось. Угу. Это стало Второй Отечественной войной. Действительно, как война 12-го года.
Значит ли это, что такой интерес к истории, интерес к прошлому, это не всегда со знаком плюс, это не всегда хорошо, это не всегда замечательно?
Интерес всегда хорош. Да, когда ты читаешь умные исторические книги или исторические романы, потому что для понимания эпохи начала 19 века...
Ну, вот это вот культ прошлого, назовем это так. Жизнь с головой повернутой в это прошлое. Она же свидетельствует о том, что как-то мы не ориентируемся в будущем.
Понимаете, какая штука? Ну, во-первых, история так же непредсказуема, как и будущее. И это не как бы хитрое словцо, а это...
Россия – страна с непредсказуемым прошлым.
Любая
да?
страна. Как мы прочтем свою историю, так, таково у нас будет. От того, как мы с вами, ну, мы современники, кто пока живет, прочтем свое прошлое, и не только войну, но и до войны, и до революции, таким будет наше будущее. Если мы его прочтем, как «Ди Элста колонны маршилт», «Ди Цвайта колонны маршилт», как вот в «Войне и мире», это будет одно. А вот если мы прочтем это, вот как «Вставай, страна огромная», хорошо, как... Ты помнишь, Алеша, «Дороги Смоленщины»? Хорошо. Что убивать соотечественников и не соотечественников плохо. Но родину защищать надо, если война. А вот убивать и террор устраивать не надо. И голод для собственного народа и других устраивать не надо, потому что людям есть хочется. И убивать взращенную столетиями элиту не надо, потому что тебя учили, тебя кормили, поили. Зачем себя убивать? Ты должен дальше. Ну, это элементарные вещи, но мы... Ну, я сейчас говорю о нашем народе российском. Да. Мы еще не навоевались друг с другом, видимо, понимаете? Потому что
уже не навоевались?
Ну, а пора быть уже, как бы сказать...
Ни у одной нации такого 20 века не было.
Ну, я не знаю, может быть, и были. Я не знаю, камбоджийской, китайской, там,
ну, да, да.
У японской.
Но там все-таки тоже у немецкой. Очень насыщенные, но короткие периоды, да? Ну, более короткие, а вот, тут просто...
Я должен сказать, что у нас были периоды не всегда только мрак. Потому что, скажем, период оттепели или вот, ну, вот молодости... Там конец 60-х, вот моя молодость, 70-х.
Ну, это же молодость.
Ну, ничего, нормально, жить было можно. Ну, можно, там конечно. Что-то такое боялись, что-то такое прятали, но жить было можно. В конечном счете, можно было книжки читать, писать что-то, вот нам с соломенными зубами толковать на кухне. И миллионам таких зубовых соломенных тоже. Значит, потом 90-е годы, я к ним вообще хорошо отношусь, потому что это были годы возможностей, они были ужасные, конечно. Они были тяжелые, но это естественно, это разрушение, но это были годы возможностей.
Конечно,
и выбора...
жизнь с каким-то оптимистическим сознанием.
Да, конечно. Да, конечно. Я не спорю, когда мне говорят, да, это вот вы там стали ездить по заграницам, лекции читать. Ну да, я, кстати, сказал, я был не выездной до, ну, как не член партии, там, под каким-то наблюдением находился, переоценивать тоже не надо, но тем не менее. Так вот... Это были годы, мне говорят, а вот мы голодали. Я верю, что да, такое было. В каких-то семьях был просто голод. Я понимаю, что это ужасно все, не дай Господь повториться. Но основная доминанта 90-х годов, я абсолютно в этом убежден, это все-таки поиск каких-то возможностей более справедливого, милосердного, я бы сказал так, развития. Мне скажут, а вот эти братки, пистолеты, красные пиджаки, да, конечно. Но не было... Такой вот авторитарный полицейщина, который все хочет...
Ну, а почему? Почему она случилась? Это очередная какая-то девиация?
Знаете,
или это все-таки...
Знаете, у меня был друг, ну, я его сейчас другом считаю, просто мы не общались в последние годы. Я не знаю, знаете ли вы это имя, это совершенно замечательный человек, Сергей Владимирович Лёзов.
Слышал, такой, да.
Совершенно, ну, я даже не знаю, кто он гид, да?
Да.
Он тоже знает все языки и так далее. Он когда-то написал, это Горбачёву были слова, мы не допустим вседозволенности. И Сережа написал... К сожалению, русский народ не захотел вседозволенности. Но он иронизировал, конечно, но не вседозволенности, а свободу.
Может быть, проблема в том, что русский народ не оценил именно Горбачева?
Ну, хорошо, это все так. Но вот, ведь что такое свобода? Это собственный выбор.
Да.
А что такое вообще, вот если говорить про эволюцию человечества, какие-то изменения, это расширение сферы свободы. Мы все больше и больше принимаем сами решения. Мы из ребенка, которому папа говорит, вот тебе конфетка, вот тебе там 10 копеек в наши времена, сходи в кино, мы сами решаем, идти ли в кино или, да. Я не знаю, там, не идти. Мы сами решаем, заводить ли какое-то дело, бизнес, или не заводить. Ну, я не знаю, идти чиновником становиться или оставаться там, я не знаю, не чиновником. Вот, во всяком случае, самое успешное общество построено на этом принципе.
Конечно.
И я думаю, что мы показали уже в нашей истории фрагменты такого общества. Теперь надо, чтобы оно становилось постепенно целостной картиной, но вектор движения не в эту сторону.
Но мы показали в том-то и дело и отрицание вот этих вот фрагментов.
Да, но я хочу, и вот пока жив...
И этот миф, утвердившийся о 90-х годах, он тому свидетельствует.
Но я могу сказать, что вот я буду до последнего мгновения, пока я там, сейчас могу делать, я буду говорить о том, что... И буду делать... А вот была такая эпоха в России. Были такие-то люди. Они только хотели сделать... Понимаете, это очень, как бы сказать, правильно. Я уверен. Не потому, что я говорю, это экономно. В таком старом смысле слова.
Конечно.
Потому что, ну да, у нас были там какие-то вешатели. Это, да, вот генерал Муравьев сказал, мы не из тех Муравьев, которых вешают, мы те, которые вешают. У нас были, которых вешают. Те же Муравьевы, это, ну, у нас были замечательные периоды нашей истории, были отвратительные. Ну, хорошо, а Британия, Франция, там, ну, что, у них все прямо так.
А сейчас какой период нашей истории вот в этих терминах, в таких качественных прилагательных?
Времена не обсуждают, у них живут и умирают.
Нет, это уход от ответа.
Нет, не уход от ответа. Понимаете, какая штука, не надо обсуждаемся не обстоятельства, а мы в этих обстоятельствах, старый диссидентский слоган. Не обстоятельства. Видите, обстоятельства плохие, но не обстоятельства обсуждаются. Мы обсуждаем, как мы себя поведем, как Зубов или как не Зубов.
Правильно, совершенно с вами согласен.
И вот зная давно этого человека, я знаю, что он выбрал как мужественный человек. Я его всегда знал, мы часто могли не соглашаться, там отдаляться. Блин. Но это был человек мужественный. Я всегда знал, что он может выйти на площадь, тот назначенный сейчас. Он выйдет и вышел. И в этом смысле, вот главное, а остальное какое время.
Понял. Ну, у меня такой последний вопрос. Да. Опять же, ссылаюсь на вас, вы как-то сказали, что в России в конечном счете человеку никогда не жилось.
Хорошо. Это не я сказал. Это меня когда-то любимый, сейчас менее любимый Василий Розен, да?
Великий
мыслитель. Он сказал, что в России так жалеет человек, как трамвай, когда его переехал. Вот. Ну, а начитавшись всяких книг, там, ну, я не знаю, там, Лидия Корнеевна Чуковская, ее дневники об Ахматове, Надежда Яковлевна, как они жили. Это же, это мировая гордость, так сказать. Ну, разумеется, там, Александр Исаевич, там, с его страшной, в общем, жизни героической и прочее, прочее. Ну, конечно, кто жалел человека? Кто этого мальчика? Ну, оказался, он прожил недолго, Бродского жалел. Что с ним делали? Ему еще повезло, его великие люди поддержали, а так бы съели там и схарчили бы гения.
Так что, это нормально? Это первый вопрос, а второе, это навсегда?
Нет, ну, во-первых, это не всегда так. Я могу привести тысячи случаев и с известными, и неизвестными людьми, когда люди помогали друг другу, прикрывали друг друга, спасали друг друга и так далее. Нет, просто я сказал о том, что в России не жалеют человека. Я сказал от отчаяния.
Я понимаю.
Я считаю себя еще, так сказать,
счастливчиком. Я понимаю, но мне кажется, что это главная беда и трагедия России, то, что человек здесь ничего не стоит.
Значит, мы должны заботиться друг о друге. Значит, мы должны. И это важнее, видимо, всего остального, помогать, заботиться. Я серьезно говорю, это сложнее, чем, так сказать, выигрывать кампанию в Думу, хотя это надо делать обязательно. Об этом Шпаликов, там, какое-то стихотворение у него есть потрясающее, там, что человек уходит, давай его сейчас вернем. Там, угу. весь дом перевернем, и праздник в нем устроим. А человек уходит ночью, он всегда в нее уходит. Ну, вот это.
Замечательно, и замечательно, что мы заканчиваем. То есть, это через всю, весь наш разговор прошла тема человека, и на этом мы заканчиваем, потому что в конечном счете, ну, действительно, это самое важное. Ну, да?
Спасибо.
Спасибо вам большое. Угу. Спасибо, это было замечательно, интересно.
Мне тоже было интересно.
И замечательно человечно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был историк, действительный член Академии наук Юрий Пивоваров. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.